Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня в передаче «Хранители памяти» мы продолжим рассказ о православии дома Романовых.
Надо особо сказать о том, как переходили в православие жены наших, ну, в конечном итоге императоров, членов императорской семьи, если они были не православного вероисповедания. Потому что, я думаю, многим известна легенда о том, что их называли по Федоровской иконе Божьей Матери. Но, правда, икона здесь как бы главенствующей роли такой не играла. Это не более как легенда и предание, а историческая правда. Правда, нам говорит совсем о другом. Петр I в 1718 году обратился к патриарху Антиохийскому и патриарху Константинопольскому с просьбой о разрешении переводе кальвинистов и лютеран в православие через миропомазание, на том основании, что они суть есть христиане, и мне нравится полное погружение в воду. В 1719 году, годом позже, такое разрешение было получено, но с этого момента наши невесты для членов императорской семьи переходили в православие через миропомазание. Если мы говорим об императорской семье, полным чином крещения переходила в православие только вторая супруга самого Петра I. И тут мы прекрасно знаем, почему у нее появились такое имя и такое отчество. Марта Самуиловна Скавронская при принятии православия имела крестного отца, и крестным отцом ее стал старший сын Петра I, царевич Алексей, то есть будущий пасынок. Вот такая тоже, опять же, несколько парадоксальная ситуация сложилась. А крестной матерью Екатерины I была сестра Петра I, сводная сестра Екатерина. Вот в честь нее она получила имя Екатерина, а в честь крестного отца – отчество Екатерина Алексеевна. Тогда, когда сюда приехала Екатерина II, она переходила в православие уже через миропомазание. А миропомазание они проходили тогда, когда люди из ближайшего духовного окружения первого лица в государстве рассказывали им об основах православной жизни, и когда они на русском языке могли произнести символ веры. Вот назначался определенный день с этого момента, с произнесения символа веры, с определенной церемонией, они считались уже православными. Так вот, Екатерина, будущая наша вторая, София Фредерика Августа Ангольцербская, получила имя свое Екатерина в честь матери Елизаветы Петровны, пригласившей ее на российский престол. Ну, а отчество она получила Алексеевна, может быть, и в честь Екатерины. Первая она тоже была Екатерина Алексеевна. А может быть, потому что одно из имен ее отца было Людвиг. Вот когда одно из имен отца было Людвиг, тогда отчество получалось Алексеевна или Александровна. Если одно из имен отца было Фридрих, а Фридрих очень популярное имя в протестантских странах, то по ассоциации, по аналогии с русскими именами, трансформировалось отчество Федоровна, то, что нам с вами уже так привычно. Когда приехала сюда будущая супруга императора Александра I, например, она получила имя Елизавета от Екатерины II в честь Елизаветы Петровны, пригласившей ее сюда, в Россию, в качестве жены для наследника российского престола. Иногда собственное имя, а в основном невесты были протестантки, иногда одно из собственных имен становилось и православным именем. Например, супруга будущего императора Александра III, датская принцесса, Мария София Фредерика Дагмар Шлезвиг-Гольштейн-Зандербург-Люксбургская у нас в России стала именоваться Марией Федоровной, потому что первое ее имя было Мария. Вот такова была история сюжета.
Приняв крещение, европейские невесты русских царей нередко становились искренними православными. Вероятно, наиболее яркий пример – императрица Александра Федоровна, супруга императора Николая II. Из инженерного дома мы прошли в Невскую куртину, где располагалась временная выставка, посвященная последней царской семье и ее судьбе. На экспозиции оказались иконы, принадлежавшие святым царственным страстотерпцам и ныне хранящиеся за границей, но в рамках выставочного проекта привезенные в Россию.
Вот икона Серафима Саровского, она в нашем Синодальном соборе Знаменском в Нью-Йорке хранится. Люди почитают, молятся, прикладываются. То есть это, конечно же, для нас святыня, безусловно. Мы видим, что царская семья имела даже самые простые вот святыни, как и на этой фотографии видны. То есть это не были какие-то дорогие оклады с драгоценными камнями. Это были вот святые образа, и такая была вот эта духовная скромность, сосредоточенность. Интересен тоже предмет вот этот. Это одеяло, которое вязали великие княжны для Алексея, оно уже как святыня тоже разошлось по разным странам мира. На самом деле оно было гораздо больше, но вот по кусочкам оно было как порезано. Я знаю, что в Австралии есть куски тоже и в других местах.
Икона преподобный Серафим Саровский, молящийся на камне, образы Пресвятой Богородицы, умягчение злых сердец и Тамбовская, икона святителя Иоанна Тобольского, несколько образов Спаса Нерукотворного и многие другие иконы сопровождали царственных страстотерпцев в последние месяцы их жизни. Православная вера была необходимой, важнейшей составляющей их существования. Оттого и огромной радостью во время ареста было посещение в Тобольске церковного богослужения. О нем упоминал комиссар Временного правительства Василий Семенович Панкратов в письме неизвестному лицу. «Царская семья ведет себя без каких-либо претензий. Два раза ходили в церковь при соответствующей, конечно, обстановке. Это ей так понравилось, что готова она хоть каждый праздник молиться». Автор письма не знал, приписать это молитвенное настроение благочестию или желанию царской семьи разнообразить жизнь в заключении. Однако, если бы он был ближе знаком со своими узниками, он бы увидел, что православие пронизывало все их существование, причем не только во время заключения, но и задолго до него. Святой образ или Евангелие были традиционными, дорогими сердцу подарками, которые особо ценили в царской семье. Так, например, на Пасху 1916 года императрица Александра Федоровна подарила своему супругу, императору Николаю II, Евангелие, ныне хранящееся в Государственном музее-заповеднике «Царское село». Также одной из традиций было постоянное вдумчивое чтение духовной литературы. И за несколько часов до расстрела, 16 июля, великая княжна Татьяна читала своей матери, императрице Александре Федоровне, книги пророков Амоса и Авдия, о чем императрица не забыла упомянуть в своем дневнике. Православие, так явно просиявшее через святых царственных страстотерпцев, было краеугольным камнем существования всей правящей династии. Об этом нам напоминает история Феодоровской иконы Божией Матери, той самой, о которой мы уже упоминали в начале передачи в связи с легендой, что именно ей некоторые русские императрицы обязаны своим отчеством Федоровна.
Жизнь наших монархов, она была связана с какими-то определенными святынями, и среди этих святынь, естественно, имели значение определенные иконы. И Федоровская икона, собственно говоря, то, с чего начинается правление дома Романовых, потому что Федоровская икона, получившая название по имени Федора Стратилата, хранившаяся в Федоровском соборе в Костроме, она легендарным образом, я думаю, сейчас воспринимается в связи с восхождением на престол Михаила Романова. Она действительно имела особое значение. И вот тут вот два слова, наверное, для того, чтобы какие-то акценты в этом расставить. Потому что когда Земский собор 1613 года после тяжелейшего смутного времени пришел к выводу о том, что Романовы должны воспринять на престол от Рюриковичей. Через 15 лет смутного времени переходит престол к Михаилу Романову, представителю этого рода. Делегация отправляется в Кострому. И, конечно, после этого ужасного смутного времени и мать Михаила, и инокиня, уже в тот момент постриженная монахиня, инокиня Марфа, Ксения Шестова, и сам 16-летний Михаил, ну, представьте, подросток совсем еще, они с криком и плачем отказались от этой тяжелейшей ноши. И вот тогда высшие иерархи церкви просили не ради нас, а ради чудесного образа Богородицы принять этот тяжкий крест. И тогда мать подвела сына к этому чудесному образу и вручила его ее покровительству. И вот именно поэтому Федоровская икона имела особое значение для Романовых. В 1913 году казалось, что высшее покровительство в условиях нарастающей революционной борьбы будет очень важно для императорской семьи. Именно поэтому в преддверии празднования 300-летия дома Романовых такое количество федоровских церквей у нас появилось.
Мы еще продолжим рассказ о православных традициях и церемониях дома Романовых. А сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.